Во время ночи Брахмы, когда все существа и все миры растворились в одном всеобщем и неразделимом безмолвии, я созерцал Нараяну, Духа Вселенной, тысячеглазого, всеведущего, для кого бытие и небытие не имеет различия, опирающегося на бесформенные воды, поддерживаемого тысячеголовым змеем бесконечности.
Это текст из Пуран, где речь ведется от лица Брахмы, когда Брахма рассказывает богам и Риши о том, как он появился в первый момент творения Вселенной. Бесформенные воды означают первозданная энергия хаоса, которое еще не было структурировано сознанием.
Введенный в заблуждение его чарами, я прикоснулся рукой к вечному и спросил: «Кто ты? Поведай». Тогда он подарил мне дремотный взгляд своих подобных лотосу глаз, поднялся, улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать, дитя мое, твое сияющее величество». Но я вознегодовал на это и сказал: «Меня ли причину создания и уничтожения Творца мириад миров, источник и душу всего ты, о совершенный Бог, как учитель ученика называешь дитя мое? Скажи, почему ты говоришь мне слова столь неразумные?» Тогда Вишну ответил: «Не знаешь ли ты, что я, Нараяна, Творец, хранитель и уничтожитель миров, бесконечное мужское начало, вечный источник и центр Вселенной? Ведь ты был рожден из моего собственного бессмертного тела». И так яростный спор разразился между нами над бесформенным морем. Тогда, чтобы прекратить нашу ссору, перед нами появился сияющий величественный лингам, пылающий столб, подобный сотне пожаров, поглощающий вселенные, не имеющие начала, середины или конца, несравненные, неописуемые. Божественный Вишну, придя в смущение от тысяч его огней, сказал мне, который был поражен не менее, чем он сам: «Давай немедленно отправимся на поиски источника этого огня. Я буду спускаться, а ты поднимайся и употреби всю свою мощь». Затем он превратился в вепря, подобного горе голубого цвета, шириной в тысячу лиг, с белыми остроконечными клыками, длиннорылого, громко хрюкающего, с короткими ногами, победоносного, сильного, несравненного, и устремился вниз. Тысячи лет он поспешно двигался вниз, но не нашел основания лингама. В это время я превратился в лебедя с белыми горящими глазами, имевшего много крыльев со всех сторон, быстрого, как мысль и как ветер. Тысячи лет я двигался вверх, ища конца столба, но не нашел его. Тогда я вернулся и встретился с возвращавшимся наверх великим Вишну, усталым и удивленным. Затем перед нами предстал Шива, и мы под влиянием его магической силы поклонились ему, в то время как повсюду вокруг нас отчетливо раздавался ясный, долгий, звук Ом.
Бог Брахма, его другое имя Хираньягарбха, первая матрица всех живых существ. Здесь говорится, что не обладая большой ясностью, он ложно приписывал себе причину высшего творения мироздания. Три Бога являются гуна-аватарами, то есть существами, воплощающими принципы сияния саттвы, движения раджаса и тамаса, неподвижности. Когда гуны-аватары начали выяснять собственную глубину, то они увидели, что в основе их лежит нечто большее, нечто превосходящее их. Огромное светоносное пространство. Когда говорится, что Вишну спускался, означает, что Вишну принял гневную манифестацию, спускаясь вниз в плотные области творения, пытаясь исследовать глубины их, стал гневным божеством. Брахма, наоборот, принял форму Санхудакаи или иллюзорного тела, созданного силой ясности, и поднимаясь вверх. Он двигался в сторону пустоты и непроявленного, миров без формы. Он принял тело, которое было быстрое, как мысль, и неслось ветром, то есть праной. Тем не менее, они, исследуя исконную материнскую реальность, первооснову, не смогли найти ее начало, конца или середины. Ни в самых плотных слоях материи, в гневных аспектах, ни в самых тонких. После этого эта реальность перед ними предстала в виде Бога Шивы. Хотя она могла манифестировать себя в любых образах, войти в Вишну как полная манифестация, то есть не гуна-аватара, а урна-аватар, или того же Брахму. Поскольку у нее нет никаких ограничений, она может войти в живого человека, имеющего физическое тело, сансарного бога. Тем не менее, она всегда даже превосходит даже самых великих богов, к примеру, гуна-аватаров. Подобный пример есть в Бхагавад-гите, где описывается, как Брахма решил подшутить над Кришной, когда тот пал в телях. Он слышал много о достоинствах Кришны от других богов, но вообще сомневался в божественности Кришны и подумал, ну посмотрим, он изображает из себя пастушка, пастуха, какой он, как он может быть абсолютом, боль глубже и выше, чем я. Тогда своей магической силой он украл у него телят, которых он пас. Когда он повернулся, через некоторое время он увидел, что у Кришны новое стадо телят, и он их пасет, как ни в чем не бывало. Только тогда он понял величие Кришны, то есть способность контактировать с первоматрицей Вселенной и мгновенно манифестировать, изменять любую кармическую реальность. Когда вы практикуете божественную гордость, чистое видение, ваша кармическая реальность должна начать меняться. Вы можете сказать, это древние мифы, какое отношение они имеют ко мне, несчастному существу в сансаре? Но если вы будете иметь бхаву несчастного существа в сансаре, то вряд ли вы измените свою идентификацию. Практиковать путь божественной гордости – это всегда порождать другую бхаву, бхаву божества. Тогда внезапно вы открываетесь другой реальности, реальности мандалы, чистого видения, божественных лил, игры. Это запредельный человеческому мир, которому вы обязательно открываетесь, если ваша практика двигается успешно. Если вы позволяете вытеснить свои человеческие нечистые кармы и заменить их на более чистые. Со временем вы обязательно узнаете, что кроме человеческой кармы у вас есть тонкая, дивья, божественная карма. И кроме клеш у вас есть также очень чистые, высокие качества. Освобождение – это означает войти при жизни в такое другое пространство. Пространство свободных энергий. Пространство богов, божеств, играющих из единой основы бытия. При этом, если вы не будете четко распознавать божественную гордость, исходящую из единой основы, и псевдогордость, происходящую от эго и ложного чувства «я», вы можете сделать большую ошибку. И неудивительно, если даже Брахма не распознал, приписал факт творения Вселенной себе, своему «я». Поэтому уравновешивающей практикой божественной гордости всегда является самоотдача в правильном созерцании, которая мгновенно самоосвобождает ложные амбиции эго, но оставляет присутствие божественной гордости. Когда вы практикуете путь божественной гордости, у вас зарождается другое кармическое видение, основанное на внутреннем величии. Вот бхава, которая у богов, она примерно начинает пробуждаться у вас. Я, Нараяна, творец и хранитель, уничтожитель миров, бесконечное мужское начало. Каждый из вас начинает пробуждать внутри себя какое-то бесконечное качество, очень тонкое и чистое. Для того, чтобы эти качества пробуждались, всегда следует практиковать принцип самая и чистое видение. Если принцип самая и чистое видение не удерживается, то это качество может потеряться. Когда вы правильно практикуете божественную гордость, сначала вы это делаете как бы формально, повторяете «Ахам Брахмасме». Пытаетесь как-то зародить бхаву. Вы вспоминаете ее просто как идущую от гуру или откуда-то, вспоминая самые свои возвышенные впечатления. Через некоторое время эта бхава проникает внутрь вас и становится как бы вам присущей. И вы в любой момент можете ее вызвать. Но она еще не стала вашим собственным состоянием. Но когда вы многократно, вновь и вновь напоминаете себя о ней, убеждаете себя в ней, верите в нее полностью, не даете ей потеряться, однажды ваш ум входит в чистейшее, распахнутое, глубокое состояние. И то, что для вас раньше было практикой усилия, внезапно становится фактом. Это подобно тому, как некий великий царь, который всегда считал себя шудрой, будучи околдованным злым волшебником, но упражнялся, повторяя: «Я великий царь, я великий царь». Но потом внезапно его разум прояснился, и он внезапно начал понимать: я в самом деле великий царь. Это означает, вам удалось прорвать пелену двойственного кармического видения и узнать собственное истинное лицо до рождения. Это называется Махабхава. Когда вы прорвали пелену нечистого кармического видения и узнали Махабхаву, своего истинного «Я», вся задача заключается в его пестовании. В естественное состояние можно войти разными способами, и один из них через Махабхаву. Как только вы входите в Махабхаву, то все признаки созерцательного присутствия раскрываются сами. Вы больше не отождествляетесь с оценками, ваш ум распахивается, мысли самоосвобождаются, возникая на фоне бхавы. И бхава не имеет точки фиксации, а имеет пространственную природу. Когда вы глубоко проникаете в Махабхаву, это подобно тому, как от вашего тела бы исходило очень тончайшее, мощное излучение во все стороны. Когда вы практикуете самоотдачу Махабхаве, это подобно тому, как со всех сторон в ваше тело входит тончайшее излучение. Когда вы выполняете вбирание или поглощение. И когда вы выполняете третье тантрическое действие, пребываете в нераздельном единстве, не излучая и не поглощая. Махабхава просто окутывает вас со всех сторон. Когда Махабхава пестуется, она перерастает в Свабхаву, в последнюю стадию, в истинную природу, в природу истинного Я.
Вот легенда о его мистическом танце, в виде которой пришли в изумление сам Вишну и змей Шеша. Однажды жили в лесу Тарагама 10 000 отшельников-веретиков, которые проповедовали антишиваитское учение. Шива решил научить их истине. Он пригласил Вишну составить его компанию в виде прекрасной женщины. И вот Шива, одетый как странствующий йог, и Вишну, изображавший его жену.
Под еретиками, скорее всего, здесь имеется в виду практикующие впавшие в отклонение. Для недвойственных учений понятие ереси отсутствует. поскольку ересь это связано с концептуальным воззрением. А нас концептуальное воззрение как таковое не интересует. Однако на уровне сознания можно назвать это не ересью, а отклонением. Допустим, когда йогин в своей практике скатывается в извращенные или ложные взгляды, в ошибочную практику, связанную с эго, впадает в захваченность, ясность, блаженство или пустотность. Или практика становится практикой вырожденного сознания, эгоистичной. Тогда можно сказать, что это впадение в отклонение. И, скорее всего, это были практикующие отшельники, которые не имели реализации, впали в такое отклонение. И часто, когда йогин, обладающий магическими силами или дхьянами, практикует, то другие существа видят его практику. И они видят не только его заслуги, но и также отклонения, ошибки или грехи. И часто они ему приходят, указывают или помогают. Я это могу сказать абсолютно точно на своем опыте. Но они делают это не всегда прямо. Они с ним затевают какие-нибудь лилы, игры. И цель этих игр – показать йогину какие-либо его ошибки или отклонения. Поскольку у божественных существ сознание очень творческое, они действуют очень многообразно или творчески. Не то, чтобы они приходят и там грозят пальцем. Ты там опоздал на собрание. Они просто устраивают так ситуации, в результате которых сознание йогина на некоторое время может даже быть введено в иллюзию. Но в конечном счете эта ситуация обнажает эту иллюзию и показывает ошибку такого йогина. И результатом является новое понимание, которое рождается.
Они вступили в дикий лес. В тот же миг все жены Риши оказались охвачены неистовой страстью к йогу.
И часто говорится, как боги вроде бы пришли к людям, но на самом деле боги не приходят к людям вот так просто. Они должны получить или создать иллюзорное тело, создав его из тонкой материи и уплотнив ее на некоторое время. Тело аватара. Но это происходит очень редко. Чаще всего боги используют в качестве вахан людей. То есть любой человек может быть использован ваханой. У него открывается канал, и на него на некоторое время вселяется определенная энергия, шакти, экспансия. И он начинает проводить эту программу, даже если он сам не понимает, почему он это проводит. Но если это практик, то, разумеется, у него присутствует ясность и понимание. Но в случае лил это берется просто мирской какой-нибудь человек. Он является проводником определенной энергии. Но через него действует шакти, инициированная каким-либо божеством, тонкой творческой энергией. И иногда на те процессы, которые происходят в мире людей, можно посмотреть с другой точки зрения. 100% глобальных каких-либо процессов инициированы различными божествами. И то, что происходит в мире людей, это различные лилы. Иногда эти лилы могут быть выше предела понимания человеческих существ. Человеческим существам приходится только их осуществлять покорно, поскольку они ничего даже не могут решить, они не решают ничего вообще. Но решает только йогин, который находится в истинном созерцании. То есть йогин проводит энергию только абсолюта, только естественного состояния, вне двойственности. Поскольку его сознание способно самоосвобождать и грубые, и тонкие вещи.
Риша в той же мере свела с ума мнимая жена Юга. Вскоре все поселение пришло в беспокойство. Но теперь отшельники начали подозревать, что все не совсем так, как кажется. Они собрались вместе и произнесли в адрес новоприбывших проклятия, которые остались совершенно безрезультатными. Тогда они приготовили жертвенный огонь и извели из него ужасного тигра, который набросился на Шиву, чтобы пожрать его. Он только улыбнулся и слегка ткнув в него мизинцем, содрал с него шкуру, в которую завернулся, как в шелковую шаль. Тогда риши произвели ужасную змею, но Шива повесил ее к себе на шею вместо гирлянды. Затем появился злобный черный карлик с огромной головой. Но Шива наступил ногой ему на спину и начал танцевать, продолжая прижимать гоблина к земле. Усталые отшельники, чье упорство было истощено сначала их собственными трудами, а теперь великолепием и быстротой танца, видом раскрывшихся небес и богов, собравшихся, чтобы лицезреть танцора, распростерлись перед величественным богом и стали его приверженцами.
Таким образом, спровоцировав гнев отшельников и показав бесполезность их магии, Шива дал им более глубокое понимание созерцания. У суфиев есть такая поговорка: тактичный учитель не любит ученика. Ну, в том смысле, что суфии любят действовать иногда грубыми методами. Когда они действуют грубыми методами, это означает, что для ученика очень большая польза возникает, поскольку иллюзия рассеивается быстро, одна за другой. Но это относится особенно к безумным суфиям определенных орденов, которые используют иногда сильно нестандартные методы или нажимы на фиксированные идеи ученика, чтобы убрать пелену невидения с его глаз. Это тоже можно отнести к лилам, которые пробуждают сознание. Абсолютная реальность непостижимо тонка, и она никогда не будет считаться с нашими иллюзиями. Это означает, что только безупречным отсечением их, непрерывной поглощенностью созерцания можно позволить себе к ней приблизиться.
Oh.